Дорогие наши слушатели, продолжается передача православного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Евгения Плотникова. Через несколько секунд в эфире будет звучать сказка Ганса Христиана Андерсена «Жаба». Колодец был глубок, веревка длинна, и когда вытаскивали полное ведро, ворот ходил туго. Как непрозрачна была колодезная вода, никогда не играли в ней солнечные лучи, они попросту не достигали ее поверхности. А куда солнце заглядывало, пробивалась между камнями травка. Вот тут-то и проживало большое семейство жаб. Они были пришлые и, собственно говоря, первой, причем вверх тормашками переселилась сюда самая старая жаба. Она здравствовала и поныне. Зеленые лягушки, испокон веков обитавшие в колодце, признали жаб за родню и окрестили их курортниками. Но жабы замыслили остаться здесь – и обжились на суше, как они называли мокрые камни. Старой лягушке довелось разок совершить путешествие в ведре, когда его поднимали наверх. Но там ей показалось чересчур ярко, у нее даже глаза заломило. Ее счастье, что исхитрилась выпрыгнуть из ведра. Она с такой силой шлепнулась об воду, что потом слегла на 3 дня с болью в спине. Много о мире наверху она рассказать, конечно, не могла, но, во всяком случае, и она, и все остальные знали, что колодец — это еще не весь мир. Вот старая жаба, та могла бы кое-что рассказать, но она никогда не отвечала на вопросы, ну, ее и спрашивать перестали. «Старуха, толстуха, бородавчатая брюха», — говорили про жабу молоденькие зеленые лягушки, — «и дети все в нее». «Очень может быть», — отзывалась жаба. «Зато у кого-нибудь из них, а то и у меня самой, спрятан в голове драгоценный камень». Зеленые лягушки слушали, таращили глаза и с досады передразнивали жабу, а потом бухались на дно колодца. А молодые жабы гордо вытягивали задние лапки. Каждая воображала, что драгоценный камень спрятан именно у нее. Они сидели смирнехонько, боясь даже голову повернуть, но в конце концов спросили, чем же им, собственно, гордиться и что это за драгоценный камень.
«Он такой дорогой и такой красивый, что и не описать», — отвечала старая жаба. — «А носит его для собственного удовольствия, другим на зависть. Больше ни о чем не спрашивайте, не стану отвечать».
— «Ну уж у меня его нет», — сказала самая младшая жаб, такая безобразная, что дальше некуда. — «Да откуда бы взяться ему у меня? А если другие завидуют, мне это вовсе не доставляет радости. Нет. Чего бы мне хотелось, так это добраться когда-нибудь до края колодца и выглянуть на свет. То-то должно быть красота».
«Хорошо там, где нас нет», — сказала старая жаба. «Ты все тут знаешь, все тебе знакомо. Берегись ведра, оно может тебя раздавить. А уж если попадешь в него, так скорее выскакивай. Правда, не всем удается упасть так удачно, как мне. И кожа, и кости целы».
«Ква!» — сказала младшая жаба. «А это все равно, что ах по-нашему. Уж очень ей хотелось побывать наверху, поглядеть на белый свет, на зелень. И вот наутро, когда полное ведро проходило мимо камня, на котором сидела молодая жаба, все внутри у нее так и затрепетало. Она прыгнула в ведро и упала на его дно. Ведро вытянули наверх и тут же выплеснули. «Ах ты, чтоб тебя!» — воскликнул работник, увидев жабу. Сроду не видывал такой гадины. И он так пнул ее носком деревянного башмака, что чуть не изувечил. Но она все-таки успела забиться в высокую крапиву и стала озираться вокруг. Крапива была густая, стебель к стеблю, и вот жаба посмотрела наверх. Солнце просвечивало сквозь листья крапивы, и для нее эти заросли были все равно, что для нас лесная чаща со сверкающим между листьями и ветвями солнцем. Тут гораздо красивее, чем в колодце. «Право, я готова остаться тут на всю жизнь», — сказала жаба. Прошел час и другой. «Интересно, а что вокруг? Уж если я забралась так далеко, надо посмотреть, и что дальше?» И она поползла, что было сил, и выползла к дороге. Солнце светило на жабу, пыль припудривала, а она, знай себе, ползла да ползла через дорогу. «Вот где суша-то», — сказала она, — «пожалуй, тут даже слишком сухо, у меня першит в горле». Так добралась она до канавы. Здесь голубели незабудки, цвела таволга. Вдоль канавы тянулась живая изгородь из бузины и боярышника, словно лианы вился белый вьюнок. Залюбоваться можно было всей этой пестротой. А еще порхала здесь одна бабочка. Жаба решила, что это тоже цветок, только он оторвался от стебля и хочет полететь по свету. Чего же тут непонятного? «Вот бы мне так полетать!» — вздохнула жаба. «Ква! Ква! Ах, какая красота!» Восемь дней и восемь ночей провела жаба в канаве, благо еды было вдоволь, а на девятый день сказала себе: «Вперед!» Что же манило ее? Разве могла она найти что-нибудь лучше? Может быть, маленькую жабу или зеленых лягушек? Сегодня ночью ветер донес звуки, говорившие о том, что где-то неподалеку были ее родичи. Жизнь прекрасна. Выбраться из колодца, полежать в крапиве, проползти по пыльной дороге, отдохнуть в сырой канаве. Да чего же хорошо! Но теперь вперед! Поискать лягушек или молоденькую жабу. Без общества все-таки не обойтись. Одной природы мало. И жаба снова пустилась в путь. Она перебралась через поле, допрыгала до большого пруда, окруженного тростником, и заглянула в заросли. «Вам здесь не слишком сыро?» — спросили ее лягушки. «А, впрочем, милости просим. Вы кавалер или дама?» «Ну, да это все равно. Добро пожаловать!» Вечером ее пригласили на концерт. Домашний концерт. Известное дело, много рвения, жидкие голоса, Угощения никакого, зато питья целый пруд, стало бы охоты.
«Теперь двинусь дальше», — сказала молодая жаба. Стремление к лучшему не покидало ее.
Она видела звезды, такие большие и ясные, видела серп молодой луны, видела, как солнце поднимается все выше и выше. «Пожалуй, я все еще в колодце, только в большом. Надо подняться еще выше. Мне так неспокойно, такая тоска на душе». А когда луна округлилась и стала полной, бедняга-жаба подумала: «Не ветро ли это спускается? Не прыгнуть ли в него, чтобы забраться выше? А может, и солнце? Ведро, только покрупнее. Какое оно огромное, яркое! Мы все в нем поместимся. Надо ловить случай. Ах, как светло у меня в голове! Наверное, даже тот драгоценный камень не горит так ярко. Ну, да такого камня у меня нет. Я об этом и не горюю. Нет, выше, к свету и радости! Я уже решилась, но мне что-то страшно. Шутка ли сделать такой шаг? Ну, раз надо, так надо. Вперед! Вперед на дорогу!»
И она пошла. Вернее, поползла, как ей было положено, и выбралась на проезжую дорогу.
Тут жили люди, и было много цветочных садов и огородов, где росла капуста. Жаба остановилась отдохнуть перед огородом.
«Сколько же на свете разных тварей! Я даже и не подозревала! Ах, как велик и прекрасен мир! Вот и надо в нем осмотреться, а не сидеть все на одном месте!» И она прыгнула в огород. «Какая тут зелень! Какая благодать!»
«Еще бы!» — отозвался капустный червяк, сидевший на листке. «У меня здесь самый крупный листок закрывает полсвета. Ну да мне хватает!» «Кудах-тах-тах!» — послышалось около них. Это пожаловали в огород куры и засеменили между грядок. У курицы, шедшей первой, было очень острое зрение. Она заметила червяка на капустном листке и клюнула. Червяк упал на землю и, ну, вертеться да извиняться. Курица, не зная, что это должно означать, поглядела на червяка одним глазом, потом другим и решила: «Это он неспроста». В конце концов она нацелилась склевать червяка. Жаба так испугалась, что поползла прямо на курицу.
«Эге, да он выдвигает резервы», — сказала курица. «Смотрите, какой ползун!»
И курица отвернулась от червяка.
«Очень мне нужен такой зеленый заморыш. От него только запершит в горле».
Остальные куры согласились с нею, и все ушли.
«Отвертелся-таки», — сказал червяк. «Вот как важно сохранять присутствие духа! Но самое трудное впереди. Как вернуться на мой капустный лист? Где он?»
А маленькая жаба подскочила к нему выразить свое сочувствие. Мол, она так рада, что своим уродством спугнула курицу.
«О чем это вы?» — спросил червяк. «Я отвертелся от нее без чужой помощи. Не угодно ли вам оставить меня в покое? А, вот и капустой пахнет, вот и мой лист. Что может быть лучше собственного хозяйства? Надо только подняться повыше».
«Да», — сказала себе жаба, — «все выше и выше. Вот и червяк тоже так думает, только он сейчас и не в духе со страху. Все мы должны стремиться ввысь». И она задрала голову, как только могла.
На крыше одного крестьянского дома сидел в гнезде аист и щелкал клювом. Рядом сидела аистиха и тоже щелкала.
«Как высоко они живут!» — подумала жаба. «Вот бы попасть туда!»
В доме у крестьянина жили два молодых студента. Один поэт, а другой натуралист. Один радостно воспевал природу, как она отражалась в его сердце, воспевал короткими, выразительными и звучными стихами. А другой вникал в самую суть вещей, так сказать, потрошил их. Оба были веселыми и добрыми людьми.
«Смотри-ка, жаба! Да какой славный экземпляр!» — воскликнул натуралист. «Так и просится в банку со спиртом».
«Да у тебя уже две сидят», — возразил поэт.
«Оставь эту в покое, пусть себе радуется жизни».
«Уж больно она безобразна, просто прелесть», — сказал натуралист. «Вот если бы мы могли найти у нее в голове драгоценный камень, я бы сам помог тогда тебе распотрошить ее».
«Драгоценный камень?» — усмехнулся натуралист. «Силен же ты в естествознании».
«А разве не прекрасно это народное поверье? Будто жаба, безобразнейшая из тварей, нередко таит в голове драгоценный камень. И разве не бывает того же с людьми? Ведь какие замечательные мысли носил в голове Зоб, или, скажем, Сократ».
Больше жаба ничего не услышала, да все равно она и половины разговора не поняла. Студенты пошли своей дорогой, а жаба ушла от беды, от банки со спиртом.
«И эти тоже толковали про драгоценный камень», — сказала жаба. «Хорошо, что у меня его нет, а то бы мне не сдобровать».
На крыше дома опять защелкало.
Это аист-отец читал лекцию своему семейству, а семейство косилось на двух студентов, расхаживавших по огороду.
«Нет на земле твари заносчивее человека», — говорил аист.
«Слышите, как они тараторят? А по-настоящему-то у них все равно не получается. Они чванятся даром речи, своим человеческим языком. Хороший язык, нечего сказать. Чем дальше кто едет, тем меньше его понимают. А вот мы с нашим языком понимаем друг друга по всему свету, и в Дании, и в Египте. А они даже летать не умеют. Правда, они умеют ездить по железной дороге. Так они назвали эту свою выдумку. Зато и шею себе ломают частенько. Мороз по клёву продирает, как подумаешь. Свет простоял бы и без людей. Во всяком случае, мы прекрасно проживем и без них. Были бы только лягушки да дождевые черви».
«Вот это речь!» — подумала молодая жаба. «Какой же он большой! И как высоко забрался! Я еще никого на такой высоте не видела!» «А плавает-то как?» — воскликнула жаба, когда аист полетел, широко взмахивая крыльями.
Аистиха, оставшись в гнезде, продолжала болтать. Она рассказывала птенцам про Египет, про воды Нила и про то, какой чудесный ил в чужедальней стране. И для жабы все это было ново и занятно.
«Я непременно должна побывать в Египте», — сказала она себе. «Ах, если баист или кто-нибудь из его птенцов взял меня с собой! Уж я бы отслужила им в день их свадьбы! Да, я побываю в Египте, ведь мне всегда так везет! Право, моя тоска, мои порывы лучше всякого драгоценного камня в голове!»
А ведь это-то и был ее драгоценный камень, ее вечная тоска, ее порывы ввысь, все время ввысь. Она как бы светилась изнутри, сияла счастьем, излучала радость. И тут появился аист. Он заметил жабу в траве, спустился и схватил ее не слишком деликатно. Клюв сжался, засвистел ветер. Неприятно это было, зато жаба летела ввысь, ввысь, в Египет. Глаза ее сияли, из них как будто вылетела искра. Квах!
тело ее умерло. Жабы не стало. Но, а искра из ее глаз? Куда девалась она? Ее подхватил солнечный луч. Солнечный луч унес драгоценный камень из головы жабы. Куда? Не спрашивай об этом натуралиста. Спроси лучше поэта. Он ответит тебе сказкой. В этой сказке будут и капустный червяк, и семья аистов. И представь себе, червяк-то превратится в красивую бабочку. Семья аистов полетит над горами и морями в далекую Африку, а потом найдет кратчайший путь обратно в датскую землю, на то же место, в тот же самый день. Да, это похоже на сказку, но это так. Спроси хоть у натуралиста, он подтвердит. Да и ты сам это знаешь, сам видел. Но, а драгоценный камень из головы жабы? Ищи его на солнце. Посмотри на солнце, если сможешь. Блеск его слишком ярок. Не приспособлены еще наши глаза, чтобы разглядеть всю красоту мироздания. Но когда-нибудь мы этого достигнем. И это будет всем сказкам сказка, потому что будет она про нас самих. Дорогие ребята, сегодня в нашем эфире звучала сказка Ганса Христиана Андерсена «Жаба». Но прежде чем проститься с вами, вспомню слова одного известного писателя о сказках Андерсена. «Я не знаю, чему учит русалочка», — пишет писатель, «но твердо знаю, что без нее мир стал бы куда беднее, и каждая человеческая душа стала бы беднее и суше. Если бы можно было представить все добро, всю поэзию, которую принесла в мир сказка о русалочке, полюбившей человека и принявшей ради этой любви неслыханные муки и гибель, мы бы узнали настоящую цену литературному слову. Русалочка была со всеми, кто совершал добрые, отважные, самоотверженные поступки на земле, в небесах и на море. Пусть о ней даже не вспоминали. С Нансеном на вмерзшем в лед Фраме, с Фрейхеном в ледяной гренландской хижине, с Сент-Экзюпери в его последнем полете, с Туром Хейердалом на утлом плоту, с героями датского сопротивления, с защитниками Брестской крепости. Она в первом поцелуе влюбленных и в последнем взгляде разлуки. Важная роль сказки в росте человеческой души, конечно же, не исчерпывается прямым научением. Этого может и не быть. Но сказка дает на редкость яркий, широкий, многозначный образ мира. И не надо торопиться объяснять этот мир. Надо показывать его в самых неожиданных и причудливых поворотах. Что и делает великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Ну а мне хочется напомнить вам, дорогие ребята, что сегодня вы слушали сказку Ганса Христиана Андерсена «Жаба». Желаем вам доброй ночи. Хранит вас Господь.